Глава пятая. Однажды, мне тогда было 16, самолет перешел сверхзвуковой барьер прямо у меня над головой. Я как раз бродил по лесу, обдумывал какой-то рассказ из тех, что собирался написать, а может, мечтал о том, чтобы в одну из пятниц Дорин Форнье дала слабину и позволила мне стянуть с нее трусики, когда мы будем обниматься в автомобиле, припаркованном в конце Кэшмен-Роуд. В любом случае, я ушел в собственный мир, и грохот звукового перехода застал меня врасплох. Я повалился на заваленную листьями землю, закрыв голову руками, с бешено бьющимся сердцем, в полной уверенности, что жизнь моя закончилась, а ведь я еще не познал женщину. И если брать прожитые 40 лет, то ужас, который поверг меня последний из кошмаров мендерлийского сериала, можно сравнить лишь с ощущениями, испытанными мной в тот момент. Я лежал на земле, ожидая, что громадный молот сейчас расплющит меня в лепешку. Но прошло 30 секунд, молот все не падал, и я сообразил, что какой-то пилот, поднявшийся с военного аэродрома в Брансуике, не смог дождаться, пока под крылом заплещется Атлантический океан и пробил звуковой барьер над сушей. Но, святый Боже, кто же мог ожидать, что преодоление скорости звука сопровождается таким грохотом? Я медленно поднялся, постоял, ожидая, пока успокоится сердце, и только тут заметил, что гром с ясного неба испугал не только меня. Впервые на моей памяти в леске, что начинался за нашим домом в Праутснек, царила полная тишина. Я стоял, опавшие листья облепили мои джинсы и футболку, и слушал. Полная, абсолютная тишина. А ведь даже в холодный январский день лес не умолкает ни на секунду. Наконец запел вьюрок. На 2 или 3 секунды вернулась тишина, потом почин вьюрка поддержала сойка. Еще 2 или 3 секунды, и свое отношение к случившемуся высказала ворона. Забарабанил дятел, слева от меня зашелестел в опавшей листве бурундук. И через минуту после того, как я поднялся с земли, лес уже жил прежней жизнью, занимаясь привычными делами. Я занялся своими, но навсегда запомнил и внезапный грохот, и последовавшую за ним мертвую тишину. Тот июньский день я часто сравнивал с пробуждением от кошмара. Что-то случилось, по крайней мере, могло случиться. Но сначала приходит тишина. Она нужна нам для того, чтобы убедиться, что мы в полном порядке, а опасность, если она и существовала, более не грозит. В последующую неделю жизнь в Дерри замерла. Мокрый снег и ветер много чего натворили, а резкое понижение температуры осложнило расчистку дорог и ликвидацию последствий бурана. И люди, конечно, сделались мрачными и угрюмыми. Такие природные катаклизмы случаются у нас каждый год, иногда даже в апреле, но их никогда не ждут. И когда городу достается, мы воспринимаем это как личное оскорбление. Но к концу недели погода начала налаживаться. Я воспользовался этим подарком судьбы и отправился выпить чашечку кофе и съесть пирожное в маленький ресторанчик, расположенный по соседству с аптечным магазином Rite Aid, в котором Джоанна сделала свою последнюю покупку. Ел пирожное, запивал его кофе, разгадывал газетный кроссворд, когда рядом со мной раздался мужской голос.
«Позволите сесть за ваш столик, мистер Нунен? Сегодня здесь очень уж много народу».
Я поднял голову и увидел старика. Я его определенно знал, только не мог припомнить, где и когда пересекались наши пути.
«Ралф Робертс», — представился он, — «доброволец Красного Креста. Мы там работаем с моей женой, Лоис».
«Да, конечно», — кивнул я. «Каждые 6 недель я сдавал кровь в местном отделении Красного Креста. Ралф Робертс, среди прочих старичков-добровольцев, разносил донорам сок и булочки и предупреждал, чтобы мы не вставали и не делали резких движений, если кружится голова. Пожалуйста, присядьте». Он взглянул на мою газету с кроссвордом, лежащую в полоске солнечного света, и уселся за столик.
«А вы не находите, что разгадывание кроссвордов в Daily News — одно из тех занятий, без которых можно обойтись?»
Я рассмеялся и кивнул. «Ну, в принципе, да. Но я разгадываю кроссворд, а другие люди забираются на Эверест по одной и той же причине, мистер Робертс. Потому что он есть. Только разгадывая кроссворд, никто не рискует сломать шею. Зовите меня Ралф, пожалуйста». «Хорошо. А я Майк». «Отлично». Он улыбнулся, обнажив зубы, желтоватые, но, несомненно, дарованные ему природой.
«Мне нравится переходить на имена. Словно галстук снимаешь. Хорошенький мы пережили буран, не так ли?»
«Да, но теперь, слава богу, потеплело. Температура действительно резко поднялась, для марта это характерно. С ночных -3 до дневных +10. Солнечные лучи приятно грели кожу. Именно погода и выгнала меня из дома».
«Весна все-таки придет», — покивал Ралф. «В иной год она забывает дорогу домой, но в конце концов находит нужную тропу».
Он глотнул кофе и поставил чашку на стол.
«Что-то давно не видел вас в Красном Кресте».
«Восстанавливаю запасы крови. Тут я, конечно, грешил против истины. Кровь мне полагалось сдать 2 недели назад. Об этом напоминала открытка, которая лежала на холодильнике. На следующей неделе приду обязательно».
«Я упомянул об этом лишь потому, что у вас группа А, а у нас она в дефиците».
«Придержите для меня койку».
«Можете на это рассчитывать. У вас все нормально. Извините, что спрашиваю, но вы неважно выглядите. Если причина в бессоннице, я могу посочувствовать».
«По нему видно, что он страдает бессонницей», — отметил я. «Большие мешки под глазами. Но, с другой стороны, ему глубоко за 70, а в этом возрасте мешки под глазами могут появиться из-за сотни болезней. Поживи с его, и будешь выглядеть, как незнамо кто». Я уже открыл рот, чтобы дать мой стандартный ответ на вопрос, касающийся моего самочувствия. «У меня все в порядке». А потом подумал. А к чему мне постоянно играть роль мужчины с рекламного щита Marlboro, у которого действительно нет проблем? Да и кого я пытаюсь обмануть? Что произойдет, если я скажу этому старику, который приносит мне булочку после того, как медицинская сестра вытащит иглу для забора крови из моей вены, что похвастаться мне нечем? Землетрясение, пожар и потоп? Едва ли.
«Знаете, Ралф, состояние у меня не очень». «Грипп? В этом году чуть ли не все им переболели».
«Нет, грипп меня миновал. И сплю я хорошо». Я говорил правду, спал я хорошо, если забыть повторяющиеся ночные визиты в Сару-хохотушку. «Думаю, просто плохое настроение».
«Тогда вам надо поехать в отпуск».
Он вновь поднес чашку ко рту. А когда посмотрел на меня, тут же поставил ее на стол.
«Что такое? Вам нехорошо?»
«Нет», — очень хотелось сказать мне. «Просто вы — первая птичка, запевшая в тишине, Ралф. Ничего больше».
«Нет-нет, все в порядке», — ответил я.
А потом повторил ключевое слово. Наверное, хотел услышать его из собственных уст. «Отпуск».
«Да». Он улыбался. «Люди всегда ездят в отпуск».
«Люди всегда ездят в отпуск». Он говорил правду. Даже те люди, которые не могут позволить себе ехать в отпуск. Когда они устают, когда им надоедает захлебываться в собственном дерьме, когда окружающий мир требует от них слишком многого. Я, разумеется, мог позволить себе отпуск и мог оторваться от работы. Какой работы? Однако только старичок-доброволец сумел открыть мне глаза на то, что я мог бы увидеть и сам. В отпуск я последний раз ездил с Джо. Мы летали на Бермуды зимой того года, когда она умерла. Работать я давно не работал, наверное, поэтому начисто забыл о том, что кроме работы в жизни есть место и отпуску. И только летом, прочитав в Daily News некролог Ралфа Робертса, его сбила машина, я осознал, в каком я долгу перед стариком. Его совет принес мне гораздо больше пользы, чем стакан апельсинового сока, который я получал, сдавая кровь. Можете мне поверить. Покинув ресторан, я не пошел домой, а долго кружил по этому чертову городу, зажав под мышкой газету с наполовину разгаданным кроссвордом. Я шагал, пока не продрог, несмотря на плюсовую температуру. Вроде бы не думал ни о чем и одновременно обо всем. То был особый способ размышления, которым я всегда пользуюсь, когда готовлюсь к написанию новой книги. И хотя прошло уже несколько лет с тех пор, как я в последний раз брался за новую книгу, никаких проблем у меня не возникло. Память услужливо подсказала все, что требовалось. Представьте себе, что на вашу подъездную дорожку въехал трейлер, и несколько здоровенных парней начали его разгружать, перетаскивая вещи в подвал. Другой подходящей аналогии я просто не нахожу. Вы не можете видеть вещи, потому что они или в чехлах, или в коробах. Эти предметы обстановки, они нужны вам, чтобы превратить дом в жилище, создать угодную вам среду обитания. Когда грузчики запрыгивают в свой трейлер, вы спускаетесь в подвал и прохаживаетесь по нему. Точно так я прохаживался в тот день по Дерри, поднимался на холмы и спускался в низины в своих старых галошах. Прикасаетесь к коробу, чехлу. Это диван? А это комод? Неважно. Все на месте, грузчики ничего не забыли, ничего не потеряли, и хотя вам придется перетаскивать все наверх, не надорвать бы спину, вы довольны, потому что главное сделано. Все, что вам нужно, уже находится в доме. В тот момент я думал, надеялся, что трейлер привез все необходимое для тех 40 лет, которые мне предстояло прожить в стране, где не пишут книг. Они подошли к двери в подвал, вежливо постучались, несколько месяцев ждали, но, так и не получив ответа, высадили дверь. Однако оставили записку. «Дружище, надеемся, шум тебя не напугал. Насчет двери — извини». На дверь я плевать хотел, на обстановку — нет. Может, они что-то разбили или потеряли? Едва ли. Я думал, что дело у меня — перенести вещи наверх, снять чехлы и короба и расставить по местам. По пути домой я проходил мимо тени, очаровательного маленького кинотеатра Дерри, где крутили старые фильмы. Кинотеатр процветал, несмотря на видеореволюцию, а может, именно благодаря ей. В этот месяц шел ретроспективный показ классических художественных фильмов 50-х годов. Апрель посвящался Хамфри Богарту, любимому киноактеру Джо.
Один из самых знаменитых актеров Голливуда в кино с 1930 года.
Я постоял у афиши, перечитал список предполагавшихся к показу фильмов. А дома раскрыл справочник, выбрал наугад туристическое агентство и сказал мужчине, снявшему трубку на другом конце провода, что хочу поехать в Кью-Ларго.
«Вы имеете в виду Кью-Уэст?» — переспросил мужчина.
«Нет», — возразил я ему, — «я имею в виду Кью-Ларго, как в фильме, где снялись Боуги и Бекол».
Речь идет о цепочке островов у оконечности полуострова Флорида. Кью-Уэст — последний в цепочке и самый известный из них. На нем расположен музей Эрнеста Хемингуэя, который часто бывал и подолгу жил на этом острове. Кью-Ларго — фильм 48-го года о людях, оказавшихся в одном отеле и отрезанных от остального мира ураганом. Женская роль второго плана в Кью-Ларго удостоена Оскара.
«Сначала я хотел поехать на 3 недели». А потом передумал. Я богат, я независим, я на пенсии. О каких 3 неделях может идти речь? 6 недель и точка.
и попросил найти мне отдельный коттедж. Он предупредил, что это дорого. Я ответил, что о деньгах он может не беспокоиться. Особенно меня радовало, что в Дерри я вернусь уже теплой весной. А тем временем я мог распаковать кое-какую мебель. Первый месяц я восторгался Киларго, последние две недели едва не умер со скуки. Однако остался там, потому что и в скуке была своя прелесть. Люди, обладающие высоким порогом терпимости к скуке, могут о многом передумать. Я съел 1 000 000 креветок, выпил 1000 маргарит, прочитал 23 детектива Джона Макдоналда.
Маргарита — популярный в юго-западных штатах коктейль, в состав которого входит текила, лимонный сок и ликер. Отметим, что Джон Макдональд — один из самых любимых писателей Стивена Кинга.
Сначала я обгорел, потом с меня слезла кожа, наконец загорел. Купил себе кепку с длинным козырьком и надписью «Попугаичья голова», вышитой ярко-зеленой ниткой. Каждый день прогуливался по одной и той же полосе берега и вскоре уже знал всех отдыхающих по имени. И я распаковывал «вещи», в кавычках. Многие мне не нравились, но у всех, это точно, было свое место в доме. Я думал о нашей совместной жизни с Джо. Думал о том, как сказал ей, что никто не спутает быть вдвоем, со «взгляни на дом свой, ангел». Тогда она мне еще ответила: «Надеюсь, ты не собираешься заниматься самокопанием, а, Нунен?» Пока я находился в Киларго, эти слова то и дело возвращались ко мне, произнесенные с интонациями Джо.
«Не собираешься заниматься самокопанием? Грёбаным самокопанием? Не хочешь сетовать на тяжелую судьбу художника, которого никто не хочет понять?»
Я вспоминал, как Джо подходила ко мне с полной корзиной белых грибов и торжествуя восклицала:
«В этот вечер у Нунанов будет самый роскошный ужин!»
Я вспоминал, как она, по-особенному изогнувшись, красила ногти на ногах. Я вспоминал, как она швырнула в меня книгу, когда я высмеял ее новую прическу. Я вспоминал, как она училась играть на банджо и как она выглядела без бюстгальтера в тонком свитере. Я вспоминал, как она говорила мне, что все это самокопание, грёбаное самокопание. И я вспоминал сны, особенно последний, самый кошмарный из всех. Вспоминал без труда, потому что, в отличие от обычных снов, он накрепко впечатался в мою память. Последний сон о Саре-хохотушке и самый первый, вызвавший полюцию. В нем я подходил к обнаженной девушке, которая лежала в гамаке и ела сливу. Эти два сна никуда не девались, год за годом оставались со мной, остальные же или полностью, или по большей части забылись. Конечно, в снах, связанных с Сарой, я помнил мелкие подробности. Гагар, цикад, вечернюю звезду, желание, которое я загадывал, глядя на нее, что-то еще. Но все это могло мне и почудиться. Фон, знаете ли, их не следовало брать в расчет. Но оставались три серьезных, основополагающих момента, три больших предмета обстановки, которые следовало аккуратно распаковать. В Сариных снах такими моментами были лес позади меня, дом подо мной и я сам, Майкл Нунен, застывший посередине. Я боялся идти к дому внизу, возможно, потому что он слишком долго пустовал. Но я ни на мгновение не сомневался в том, что идти туда надо. Пугало меня что-то или нет, я знал, что коттедж у озера — мое единственное убежище. Но только я не мог идти туда, потому что не мог сдвинуться с места. Мои ноги вросли в землю. В последнем кошмаре я все-таки смог добраться до убежища. Да только убежище оказалось обманом. Более опасным, чем я мог себе представить. Моя мертвая жена выскочила из него с криком, завернутая в саван, и набросилась на меня. Даже 5 недель спустя, в 3000 миль от Дерри,
Меня начинала бить дрожь, когда я вспоминал, с какой стремительностью несется на меня это белое нечто. Но была ли это Джоанна? Я ведь этого не знал, правда? Я видел только белое одеяние. Гроб был похож на тот, в котором похоронили Джоанну, но вдруг это совпадение? Психологический барьер, лишающий способности ходить, лишающий способности писать. «Я не могу писать», — сказал я голосу во сне. Голос ответил, что могу. Голос заявил, что психологического барьера больше нет, и доказательство тому — вернувшаяся ко мне способность ходить. Я пошел по проселку, пошел к коттеджу. Конечно, мне было страшно. Меня охватил ужас еще до того, как из двери выскочило бесформенное белое нечто. Я сказал, что боюсь миссис Денверс, но лишь потому, что у меня в голове, разумеется, во сне. Сара Хохотушка и Мендерли перемешались. «Я боялся писать», — услышал я свой голос. «Я боялся даже попытки писать». Откровение это вырвалось у меня вечером, накануне того дня, когда я наконец-то улетел в Мэн, когда я уже крепко набрался. К концу отпуска я пил практически каждый вечер. Меня пугает не сам психологический барьер. Меня пугает его слом. Я в полной заднице, мальчики и девочки. В полной заднице. В заднице или нет, но я понял, что сумел ухватить суть проблемы. Я боялся разрушить этот самый барьер. Может, боялся начать заново свою жизнь, уже без Джо. Однако какая-то глубинная часть моего сознания верила, что без этого мне не обойтись. Вот и объяснение угрожающих шумов в лесу у меня за спиной. А вера — не пустой звук. Особенно для человека с богатым воображением. Когда у человека с богатым воображением возникают психологические проблемы, грань между реальным и кажущимся имеет тенденцию исчезать. Лесные существа. Да, сэр. Одно из них я держал в руке, когда обо всем этом размышлял. Я поднял стакан, поставил его между собой и западным горизонтом, чтобы заходящее солнце окрасило содержимое в красные тона. Пил я много. Возможно, для Киларго это норма. В отпуске людям положено пить. Это как бы закон. Но перед отъездом я стал пить совсем много. Если столько пьешь, потерять контроль над собой — пара пустяков. А тогда жди беды. Зловещие существа в лесу, потенциальное убежище, охраняемое злобным призраком, возможно, то была не моя жена, а память моей жены. Логичное предположение, поскольку для Джо на земле не существовало лучшего места, чем Сара Хохотушка. Эта мысль потянула за собой следующую, которая заставила меня перекинуть ноги через край шезлонга и сесть. Ритуал вел начало от Сары. Шампанское, последняя фраза, наконец, ключевое благословение.
«Что ж, значит, есть повод выпить, верно?»
Хотел ли я, чтобы все вернулось на круги своя? Хотел ли? Месяц или год назад я не мог абсолютно искренне ответить на этот вопрос. Теперь ситуация изменилась. Да, хотел. Хотел двигаться дальше, хотел закрыть одну страницу моей жизни, пусть и очень дорогую, полную воспоминаний о моей умершей жене, и открыть новую, пока совсем еще чистую. Но для этого мне предстояло вернуться назад. В бревенчатый коттедж у озера. В Сару Хохотушку. «Да», — вырвалось у меня, и по коже тут же побежали мурашки. «Да, все так. А почему нет?» Вновь я почувствовал себя круглым идиотом, как в том случае, когда Робертс заметил, что мне следует поехать в отпуск. Если я должен вернуться в Сару теперь, после завершения отпуска, почему нет? Возможно, мне будет страшно ночь или две. Ну, скажем так, я буду мучиться похмельем от последнего кошмара. Но пребывание в Саре позволит быстрее переступить через него. И этой последней мысли я позволил едва слышно пискнуть в дальнем уголке моего сознания. Возможно, что-то изменится и в моих отношениях с компьютером. Маловероятно, конечно, но шанс оставался. Мне поможет только чудо. Не так ли я думал, сидя на краю ванны, приложив мокрое полотенце к царапине на лбу? Да, только чудо. Но иногда слепые падают, ударяются головой и прозревают. Иногда калеки отбрасывают костыли, поднявшись по лестнице к двери храма. О Дебри и Гарольде я мог не беспокоиться. Да, они начнут интересоваться новым романом, но месяцев через 8 или 9. Я решил провести эти месяцы в Саре хохотушки. Конечно, требовалось какое-то время, чтобы я закончил мелкие дела в Дерри, чтобы Билл Дин подготовил коттедж к моему приезду, но я решил, что смогу перебраться туда к 4 июля. Удачная, между прочим, дата. Не просто день рождения нашей страны. К этому дню в западном Мэне практически сходил на нет весенний пик активности насекомых, тех же клещей. И к тому моменту, когда я собрал все вещи, детективы Джона Макдональда остались тому, кто сменит меня в этом коттедже. Сбрил недельную щетину с загорелого до черна лица. Глядя в зеркало, я себя уже не узнавал. И загрузился в самолет. Относительно ближайшего будущего сомнений у меня не было. Я возвращаюсь в то место, которое мое подсознание ассоциирует с убежищем против сгущающейся тьмы. Я возвращаюсь туда, хотя мое сознание предупреждает, это чревато. Я возвращаюсь туда, хотя и не жду, что Сара станет Лурдом, но с надеждой, что смогу загадать желание, когда увижу над озером первую вечернюю звезду.
Лурд — городок на юге Франции, где в 1858 году дочери мельника Бернадетти Суберу явилась в гроте Пресвятая Дева. На месте явления открылся источник, признанный чудодейственным, и начались исцеления.
Была только одна деталь, которая не укладывалась в мои планы по нейтрализации снов о Саре хохотушке. Объяснения я не находил, поэтому пытался эту деталь игнорировать. Получалось не очень. Все-таки я оставался писателем. А писатели, как известно, учат свой разум вести себя неподобающим образом. Я говорю о царапине на тыльной стороне ладони. Царапине, которая присутствовала во всех снах. Клянусь, присутствовала. А в конце концов появилась и наяву. Смею вас уверить, у доктора Фрейда об этом ничего не написано. Простое совпадение, ничего больше. Думал я, когда самолет пошел на посадку. Я сидел во втором ряду. Хорошо сидеть в носовой части самолета. В случае аварийной посадки надувной трап рядом. У иллюминатора и смотрел на сосновые леса, над которыми мы скользили, приближаясь к международному аэропорту Бангора. Снег давно сошел. Я пропустил его кончину, отправившись в отпуск. Всего лишь совпадение. Поцарапать руку пустяк. Они же все время перед тобой, ты ими постоянно машешь. Как же обойтись без царапин? Вроде бы логичное предположение, но что-то не складывалось. Не складывалось, и все. Мешали мальчишки в подвале. Те самые, которые тебе не верили. Мальчишки в подвале не верили твоей истории. В этот момент колеса Боинга 737 коснулись посадочной полосы, и я выбросил эти мысли из головы. Как-то днем, после возвращения домой, я обшаривал стенные шкафы, пока не нашел коробку из-под обуви со старыми фотографиями Джо. Я рассортировал их и внимательно просмотрел те, что были сделаны на озере «Темный след». Их оказалось более чем достаточно, но фотографировала главным образом Джоанна. Однако несколько фотографий запечатлели и ее. Причем я нашел один фотоснимок, который сделал сам, то ли в 1990-м, то ли в 91-м году. Иногда даже любителю-фотографу улыбается удача. Если 700 мартышек будут 700 лет барабанить по клавишам 700 печатных машинок, то, как вам известно, они создадут все шедевры, написанные лучшими представителями человечества. Вот и этот снимок получился что надо. Джо стояла на плоту, за ее спиной садилось золотисто-красное солнце. Она только что вылезла из озера, в раздельном, сером в красную горошину купальнике, и с нее еще капала вода. Я запечатлел ее в тот самый момент, когда она, смеясь, отбрасывала волосы со лба и висков. Соски выпирали сквозь тонкую ткань бюстгальтера. Выглядела Джо совсем как киноактриса с афиши очередного фильма о чудовищах, облюбовавших океанский пляж, или маньяке-убийце, шастающем по кампусу. Внезапно меня охватила страсть. Мне хотелось увести ее наверх, такой, какой она осталась на фотографии, с прядками волос, прилипших к щекам, в купальнике, не скрывающем ее прелести. Мне хотелось приникнуть к ее соскам, вот так, не снимая бюстгальтера, почувствовать вкус ткани, ощутить, как твердеет под моими губами сосок. Мне хотелось высасывать словно молоко воду из купальника, а потом сдернуть с Джо трусики и трахать ее, пока мы оба не сольемся в оргазме. С легкой дрожью в руках я положил эту фотографию рядом с теми, что тоже мне нравились, хотя таких эмоций не вызывали. У меня все встало да так, что член превратился в камень, обтянутый кожей. В таких случаях ты ни на что не годишься, пока твой игрунчик не опадет. Самый быстрый способ решить проблему, если рядом нет женщины, — привлечь на помощь собственную руку. Но в тот момент у меня даже не возникло такой мысли. Я бесцельно бродил по комнатам второго этажа, покорно ожидая, пока исчезнет бугор на моих джинсах. Злость — один из элементов скорби. Я где-то об этом читал. Но я первый раз разозлился на Джоанну, лишь найдя эту фотографию. Не просто разозлился, пришел в ярость. «Глупая сучка, ну зачем ты решила пробежаться едва ли не в самый жаркий день в году? Глупая, безмозглая сучка, как ты могла оставить меня одного, лишив даже возможности работать?» Я сел на ступени, гадая, что же мне теперь делать. Хорошо бы пропустить стаканчик, а вдогонку и второй. И уже поднялся, но тут же понял, что эта идея не из лучших. Я прошел в кабинет, включил компьютер и составил кроссворд. В тот вечер, улегшись в постель, я снова вспоминал фотографию Джоанны в купальнике. И решил, что напрасно, потому что мысли эти опять закончатся ночным кошмаром. С тем я и выключил свет. Но кошмар мне не приснился. Мои ночные визиты в Сару-хохотушку закончились. Неделю спустя я еще сильнее проникся мыслью о том, чтобы провести лето у озера. Поэтому в начале мая, во второй половине дня, когда, по моим расчетам, любой уважающий себя сторож будет сидеть перед телевизором и смотреть матч «Ред Сокс», я позвонил Биллу Дину и сказал, что с 4 июля хочу пожить в моем коттедже. Возможно, останусь там на осень и зиму. «Отлично!» — живо откликнулся он. «Это очень хорошие новости. Многим не достает тебя, Майк. Мы все хотим выразить тебе свои соболезнования». В его голосе слышались нотки упрека. Или мне это только показалось? Разумеется, мы с Джо оставили след в тех краях. Пожертвовали приличные деньги маленькой библиотеке, обслуживающей треугольник Моттон, Кашва-Камак, Касл-Вью. Джо провела успешную кампанию по сбору средств для создания книжного автомагазина. Участвовала она и в работе общества по развитию народного творчества округа Касл. Навещала больных, сдавала кровь, что-то продавала на благотворительном базаре в Касл-Роке. Короче, достаточно активно участвовала в местной светской жизни, пусть иногда и язвительно улыбаясь, разумеется, мысленно. «Господи», — подумал я, — «наверное, у старины Билла действительно есть повод упрекнуть меня». «Ее помнят», — в моем голосе не слышалось вопросительных интонаций.
«Да, конечно.
И мне ее очень недостает. Наверное, поэтому я и не приезжал на озеро. Нам там было очень хорошо вдвоем».
«Оно и понятно. Но чертовски приятно узнать, что мы наконец-то увидим тебя. Значит, мне пора приниматься за дело. Коттедж в полном порядке. Можешь переезжать хоть сегодня, если хочешь. Но он долго пустовал, и в него надо вдохнуть жизнь».
«Я знаю».
«Я попрошу Бренду Мизерв вычистить Сару от подвала до чердака. Если помнишь, она всегда у вас прибиралась».
«Не старовато ли Бренда для генеральной уборки?» — спросил я. Речь шла о 65-летней даме, дородной, доброй, обожающей всяческие скабрёзности. Более всего она любила рассказывать анекдоты о коме-воежоре, который проводил ночи как кролик, прыгая из норки в норку. Это вам не миссис Денверс.
«Такие, как Бренда Мизерв, не стареют», — заверил меня Билл. «На тяжелую работу она наймет двух или трех девчонок и выставит счет на 300 долларов. Тебя это устроит?»
«Вполне.
Мне надо проверить насос и систему канализации, но, думаю, они в порядке. В студии Джо я видел осиное гнездо. Его я выкурю. Да, и крыша на старом доме, ну, ты знаешь, в центральной части. Надо бы ее перекрыть. Мне следовало сказать об этом в прошлом году, но ты на озеро не приехал, вот я и оставил все как есть. Ты готов раскошелиться?»
«Да. Если запросят меньше 10 штук, решение принимай сам. Если больше, позвони мне».
«Если запросят больше, я погоню их пинками».
«Постарайся все закончить до моего приезда, хорошо?»
«Конечно. Тебе захочется побыть одному, я понимаю. Но поначалу гости у тебя будут. Она ушла такой молодой. Ее смерть потрясла нас. Мы ее очень любили».
«Спасибо, Билл». Я почувствовал, как от слез защипало глаза. Горе, как пьяный гость, всегда возвращается для прощальных объятий. «Спасибо за сочувствие».
«Ты получишь свою долю морковных пирогов, дружище», — рассмеялся он, но как-то осторожно, словно опасаясь выйти за рамки приличий.
«Морковных пирогов я съем сколько угодно», — ответил я. «А уж если соседи начнут перегибать палку... Надеюсь, у Кенни Остера все еще живет тот большой ирландский волкодав».
«Да уж он-то будет есть пироги, пока не лопнет», — воскликнул Билл и смеялся, пока не закашлялся. Я ждал, улыбаясь. «Черника! Так он зовет свою животину. Уж не знаю почему. Вот уж кто у нас обжора».
Я предположил, что Билли ведет речь о собаке, а не о ее хозяине, Кенни Остере, росточком не выше 5 футов, худеньком, складненьком и не дающим повода для обвинений в чревоугодии. Внезапно я понял, как мне недостает всех этих людей. Билли, Бренды, Бадди Джеллисона, Кенни Остера и других, круглый год живущих у озера. Мне недоставало даже черники, ирландского волкодава, который всегда ходил с гордо поднятой головой и висящими на нижней челюсти слюнями.
«Мне еще надо расчистить участок после зимы», — в голосе Билла прозвучало смущение. «В этом году обошлось без сильного ветра. Снег, правда, навалило много, но все равно обломало немало ветвей. Мне следовало давно их убрать. И негоже мне оправдываться тем, что ты уже несколько лет не приезжаешь. Чеки-то я регулярно обналичиваю».
Я улыбался, слушая, как старый пердун кается и посыпает голову пеплом. Джо, слушая его, хохотала бы до слез. В этом я абсолютно уверен.
«Билл, если к 4 июля ты все приведешь в порядок, я буду счастлив».
«Будешь прыгать от восторга, я обещаю»,
— радостно возвестил Билл.
«Хочешь приехать и написать книгу, вдохновляясь озером? Как в прежние времена? 2 последних романа тебе удались. Жена не могла оторваться».
«Еще не знаю», — оборвал я его хвалебную песнь. И тут меня осенило.
«Билл,
окажи мне одну услугу. И сделать это надо сразу, до того, как ты расчистишь подъездную дорожку и пустишь в дом Бренду Мизерв».
«Если это в моих силах, сделаю», — ответил Билл.
И я объяснил, что мне от него нужно. 4 днями позже я получил маленькую бандероль. Вскрыл ее и достал 20 фотографий, отснятых одноразовым фотоаппаратом. Билл сфотографировал дом с разных сторон. По снимкам чувствовалось, что в доме не живут, хотя за ним и приглядывают, пусть и без должного рвения, в чем, собственно, Билл мне и признался. Большинство фотографий я сразу отодвинул в сторону, оставив 4 первые. Их я разложил на кухонном столе, залитом солнечными лучами. Билл сделал их с верхней точки проселка, примерно с того места, где он пересекался с дорогой, направив фотоаппарат на Сару-хохотушку. Я видел, что мох рос теперь не только на бревнах центральной части, но перебрался и на бревна северного и южного крыла. Я видел валяющиеся на проселке ветви, кучки сосновых иголок. Биллу, должно быть, хотелось все это убрать до того, как сфотографировать проселок, но он устоял перед искушением. Я просил его заснять все как есть, и он выполнил мою просьбу. Кусты по обе стороны проселка стали куда гуще с тех пор, как мы с Джо последний раз приезжали в Сару. Длинные ветви действительно тянулись через него друг к другу, как разлученные влюбленные. Но мой взгляд вновь и вновь возвращался к крыльцу черного хода, обращенного к подъездной дорожке. Все прочие совпадения между фотографиями и моими снами о Саре могли быть случайностью, или могло сработать писательское воображение, а уж оно-то умеет нарисовать более чем реальный фон для вымышленных событий. Но как объяснить подсолнухи, выросшие сквозь щели в досках крыльца? Никак. Точно так же, как и царапина на тыльной стороне ладони. Я перевернул одну из фотографий. На обороте Билл написал мелким почерком:
«Эти господа заявились очень уж рано и нарушили границы частного владения».
Я вновь посмотрел на фотографию. 3 подсолнуха, выросшие сквозь щели между досками крыльца. Не 2, не 4, а 3 больших подсолнуха с головками-прожекторами. Точно такие я видел во сне.